Анна Князева. Перстень Александра Пушкина. Пролог. Погода для сентября выдалась необычной. Снег выпал, когда на деревьях еще висели зеленые листья, и, как ни странно, он внес в окружающий пейзаж признаки идиллической безмятежности и будничной чистоты. Зябкий ветер от незамерзшей реки бодрил и давал конкретную мотивацию для спортсмена, бегущего по обочине вдоль дороги, скорее добраться до дома и встать под горячий душ. Мужчина бежал вдоль отбойника навстречу несущимся машинам, уворачиваясь от ледяных брызг, летящих из-под колес. У моста через реку остановился и, не разворачиваясь, сдал немного назад, перешагнул через отбойник и приблизился к запорошенному бугорку. Подев его ногой, он вдруг распознал под снегом контуры худого женского тела. Оглядевшись, мужчина достал телефон и набрал номер полиции. Глава первая. Третья. В субботу в 9 утра Сергей Дуло еще спал. Полина готовила завтрак, прикидывая, во сколько следует разбудить мужа, чтобы собраться без ссор, которые обычно случались, если они куда-нибудь ехали вместе. На этот раз собрались в Питер всего на 2 дня, без какой-то особой экскурсионной программы. Просто побродить по синему городу и побывать у школьной подруги Полины. В спальне зазвонил телефон. Выждав пару минут, Полина выключила конфорку, на которой варилась каша, и отправилась к мужу. Сергей стоял посреди комнаты и уже натягивал на себя свитер. Когда из ворота показалась голова, и он увидел жену, на его лице появилось виноватое выражение. «Опять?» – спросила Полина. Он развел руками. «А что я могу сделать?» «Сказать, что у тебя выходной. Ты знаешь, я не могу так поступить». С расстановкой ответил он и обнял жену за плечи. «Такая работа. Снимай свитер. Полина». «Я сказала, снимай». Она отвела его руку, прошла к шифоньеру и достала рубашку. «Лучше надень костюм, потом наверняка в управление вызовут». Сергей взял рубашку и поцеловал ее в голову. «Вот за что я тебя люблю. Не слишком распинайся». Полина в задумчивости присела на кровать. «В следующие выходные хоть умри, а в Питер поедем. Я обещал Татьяне и даже не буду разбирать чемодан». «Конечно, конечно». Сергей подошел к зеркалу, поднял воротник рубашки и стал завязывать галстук. «Интересно, если бы ты не собралась к своей Татьяне, купила бы этот гроб на колесах?» Он скосил глаза на трендовый чемодан, за который Полина выложила свою месячную зарплату. «Ты не понимаешь», — сказала она. «Мы не виделись 10 лет. Не девочки. Время подводить итоги. И ты собираешься подводить их с помощью чемодана?» Полина встала с кровати, отобрала у него галстук, уверенно завязала его, поправила воротник, после чего подала пиджак. «Кто звонил?» «Нина Витальевна. С каких пор ты называешь свою помощницу по имени-отчеству? Ей так нравится». «Да уж, не хотел бы я иметь фамилию Курочка». «У тебя не могло быть такой фамилии». Сергей взял расческу и провел ею по коротко стриженным волосам. «Почему?» «Она тебе не подходит». «А какая бы подошла?» Он поднял глаза и на секунду задумался. «Ну, например, Дула. Как тебе?» «У меня хватило ума оставить свою». Сергей обиделся. «Чем же моя плоха?» «Полина Дула». Она уставилась перед собой, словно пробуя что-то на вкус. Он застегнул пиджак и сказал. «Ну что ж, Свирская, теперь мучайся со своей». Полина прошлась щеткой по его плечам и спине. «Что там случилось?» Сергей посмурнел. «Этим утром на Подушкинском шоссе нашли еще один труп». «Девушка?» «Да, как обычно. Бросили на обочине, как мешок с мусором». «И это уже третье. Поэтому занимаемся мы, а не Денцовское управление». Полина кивнула. «Тогда, конечно, тогда нужно идти». Он поцеловал ее в висок. «Вот за что я тебя люблю». «Езжай». Она положила руки ему на грудь. «И не волнуйся, билеты я сдам». Полчаса Сергей промаялся в пробке у поворота Самкат на Рублево-Успенское шоссе. Потом решил проехать через Минку. Дорога заняла 40 минут. На 5-м километре Подушкинского шоссе, не доезжая до моста через реку Саминку, он заметил 2 полицейских автомобиля, фургон криминалистов, машину ГИБДД и 1 скорую. Там же стояло несколько дорогих легковушек, на которых, вероятно, приехали представители Одинцовского управления. Все выехавшие на место преступления расположились группами, растянувшись вдоль дороги метров на 50. Прижавшись к отбойнику, Дула припарковал машину и вышел. — Сергей Васильевич, давайте сюда. Нина Курочка помахала ему рукой. Он подошел. — Где?
— На той стороне дороги.
— Кто обнаружил?
Спортсмен бежал по дороге и случайно заметил.
— Опросила?
Курочка показала листок. — Под протокол.
Сергей перешел шоссе и шагнул за отбойник. Там возле трупа на корточках сидел криминалист Тимофеев. — Валерий Иванович! Тимофеев обернулся и тут же поднялся на ноги.
— Приехал? Ну, здорово, Сергей.
Он протянул руку.
— Что скажешь?
— спросил Дул, ответив рукопожатием.
— Сам смотри.
Сергей склонился и стал рассматривать худенькое тело полуженщины-полуребенка.
— Сколько ей? — Думаю, лет 16, — сказал Тимофеев. — Хотя черт ее знает, может и больше, просто худая. На теле множественные повреждения, они, скорее всего, появились, когда ее выбросили из машины.
Сергей уточнил. — Мертвую?
— Похоже, да.
Криминалист снова присел и указал пальцем на бордовую полосу, которая тянулась поперек шеи девушки.
Как и в предыдущих двух случаях, смерть наступила от асфиксии. Ее задушили удавкой незадолго до того, как выкинуть. В машине везли живую. На переднем сиденье, уточнил Дула. Тот, кто сидел сзади, достал удавку, продолжил криминалист. И затянул на шею, а потом девушку выбросили на обочину.
Сергей поежился.
Цинично и очень эргономично.
Тимофеев поднялся с корточек, достал сигареты и предложил Дула. Тот взял и прикурил от зажигалки, которую протянул ему высокий темноволосый мужчина.
— Вы кто?
— спросил Сергей. — Капитан Флегонтов Юрий Леонтьевич.
— Мы не знакомы.
— Капитан только что получил назначение, — сообщила подошедшая к ним Курочка. Полковник Яковлев представил его в пятницу вечером.
— Ах, да, — вспомнил Дула. — Я рано ушел. Он протянул руку.
— Старший следователь Сергей Васильевич Дула. Слышал о вас много хорошего.
— Не нужно, — оборвал его Дула. — Мы здесь не за этим. Будете заниматься убийством?
— Этим и двумя предыдущими. Насколько я знаю, их объединили в общее дело. Полковник Яковлев сказал, вам нужна помощь.
— Помощь не помешает,
— озабоченно подтвердил Сергей и спросил у Тимофеева.
— При ней что-нибудь было?
— Нет, ничего.
— А в карманах?
— В куртке несколько семечек.
— Небогато. А времени смерти можешь что-нибудь сказать?
4 часа утра, плюс-минус час.
Тимофеев снял резиновые перчатки и помахал рукой санитарам, ожидавшему скорой.
«Можете забирать».
Те взяли носилки и черный мешок и направились к трупу. Дул и Тимофеев зашагали к фургону криминалистов. Там за небольшим столиком уже сидел прыщавый парень в очках и что-то писал.
«Новенький?» — спросил Дула. «Петя Сикорский, теперь мой помощник».
Тимофеев собрался залезть в фургон, но Сергей остановил его.
«Подожди».
Валерий Иванович задвинул на место дверь и обернулся.
«Вижу, что-то тебе не нравится».
«Не нравится».
«Что?»
Сергей пошарил в карманах, и Тимофеев протянул ему сигарету.
«Да нет, не то». Дула поднял глаза. «По-твоему, как ее выбросили?» «Очень просто. Открыли дверь и на ходу вытолкнули. Как в первом и во втором случаях». «Разницы не улавливаешь?»
Тимофеев покачал головой.
«Нет».
«Здесь, в отличие от других мест, вдоль дороги идет отбойник. Чтобы перекинуть тело через него, нужно остановиться, открыть дверцы и выйти самим».
«Если ты про следы протектора или ботинок, то их нет».
«Я о другом».
Дул размял пальцами сигарету, вытащил зажигалку и не спеша прикурил.
«Отправь помощника, пусть осмотрит отбойник».
Тимофеев открыл дверь фургона.
«Петя, давай к отбойнику, все внимательно осмотри».
«С лупой?»
— серьезно спросил тот.
«С лупой».
Вместе со словами Сергей выдохнул облако дыма.
«Весь участок на 5 метров влево и вправо от тела».
«Слушаюсь».
Сикорский взял чемодан и выбрался из фургона. Через минуту он уже изучил ограждение. Валерий Иванович зябко поежился.
«Вроде сентябрь, а холод до костей пробирает. От реки и сырость. Может, они ее в речку хотели выбросить?» «И не доехали?» усмехнулся Сергей. «Нет, убийцы не заморачивались. Ну, убили, ну, выкинули».
В паузах между фразами он глубоко затягивался и сразу выдыхал дым.
«Для них ничего особенного, просто работа».
«К чему это ты?»
— не понял Тимофеев. Дула выкинул сигарету и небрежно махнул рукой.
«Мысли вслух», — сказал он и, прищурившись, добавил. «Так поступают те, кто ничего не боится. Убили и наплевать?»